подкасты «Радио Свобода».
Амбасадор России у Беларуси Борис Грызлов заявил, что Кремль готовы оказать допомогу режиму Лукашенко, коли отбудется дестабилизация ситуации. Грызлов так само рассказал о проекте домовы про гарантии безопасности помеж Минском и Москвой. Про все это мы погутарим в сегодняшней программе «Пик свободы». С вами Алексей Знаткевич. Наш сегодняшний гость – шеф-редактор отдела новинок выдания «Инсайдер» Тимур Алевский. Мы заспели его в дороге, тому, на жаль, якость связи вельми кепская. За это приносим вам пробачение. Скажите, пожалуйста, вот это заявление Грызлова о том, что Россия готова оказать помощь, если Запад будет дестабилизировать ситуацию на выборах 2025 года. А Грызлов говорит, что Запад обязательно будет дестабилизировать. Почему такое заявление понадобилось уже сейчас?
Знаете, тут даже не почему, это ритуальное заявление, потому что Лукашенко не свободный человек, как и страна Беларусь уже теперь не вполне самостоятельная. Интересно, что в России, когда проходят выборы, уже после начала войны, таких заявлений о дестабилизации со стороны Запада Россия бы не стала делать, потому что она полностью закатала под асфальт любые проявления свободы. Видимо, про белорусов Москва что-то знает и надеется, что они еще в состоянии сказать, что они думают по поводу диктатуры. Поэтому они такое заявление делают. Ну, конечно же, это угроза. И, кстати, я думаю, что отчасти это пинок Лукашенко, который пытается вот такими вещами, как, например, введение безвиза с Европой на 90 дней, дать понять, что он все-таки как-то еще что-то еще. Да, в Беларуси есть политические заключенные, в Беларуси лидер протеста сидит в тюрьме, и протесты 2020 года, и неизвестный жив или нет, и Мария Колесникова, и Бабарика, и прочее-прочее, но все-таки типа как-то мы еще все-таки часть Европы. Вот это, мне кажется, очень сильно раздражает Москву и Грызлова, и они делают заявления, которые, с одной стороны, говорят о том, что Запад все еще, Москва все еще считает, что у белорусов есть вирус свободы в крови, а с другой стороны, они, конечно же, намекают Лукашенко, что мы понимаем, что ты поглядываешь туда и сюда, и хотели бы, чтобы ты это перестал делать. Я так понимаю это заявление.
Тимур, вы работали на выборах 2020 года и на послевыборных протестах как раз в Беларуси. Скажите, из ваших наблюдений тогда, насколько повлияло на ситуацию заявление Путина в то время, что сформирован резерв из правоохранительных органов России, и этот резерв можно будет перебросить в Беларусь, если будет дестабилизация ситуации?
Повлияло, конечно, потому что белорусские силовики приободрились. Вы знаете, это чем повлияло, мне кажется, очень сильно? Не тем, что вдруг в 2020 году у белорусских милиционеров и КГБ стало больше сил для того, чтобы мучить людей, а в том, что ответственность за то, что они мучают свой народ, они разделили с другим государством и с другими ментами. Заявление Путина было «бей их, ответим вместе». Я думаю, что для человека в форме, который бьет в Беларуси, ощущение, что не он один будет отвечать перед всеми своими потомками, перед своей страной, а может быть при жизни в суде, а отвечать он будет вместе с таким своим компаньоном из России, имеет большое психологическое значение. Поэтому это заявление тогда имело свое, конечно, очень важное значение. Ну и в этом смысле, кстати, если уж говорить о нашем с вами первом вопросе, то я думаю, что и для тех силовиков, которые сейчас служат режиму, такое заявление из Москвы тоже имеет такое вот приободряющее значение. Руки развязаны, отвечать будешь не ты один. Коллективная ответственность всегда кажется менее страшной, чем персональная. Но поэтому суды, когда выносят приговор, они выносят не всем сразу, а каждому отдельно.
Грызлов в этом интервью, среди прочего, говорит о новой концепции безопасности так называемого союзного государства, которую, по его словам, должны принять в конце этого года. И среди прочего, есть такая фраза, я процитирую: «Внешние границы союзного государства образуют единое оборонное пространство». Конец цитаты. По вашему мнению, могут ли использовать вот такую формулировку для того, чтобы втянуть белорусские войска напрямую в войну в Украине?
Ну, Беларусь участвует в войне в Украине.
Я имею в виду именно войска, боевые деяния.
Нет, это означает, что Беларусь не свободная страна. Это уже часть того мира, который выстраивает Путин, к которому он хотел бы присоединить Украину и Молдову, и к которому он, безусловно, попытается присоединить Грузию, будет добиваться того же от Армении и, скорее всего, распространит это же свое желание на некоторые страны Центральной Азии. Я думаю, что политическое заявление о восстановлении Советского Союза в том смысле, в котором он его понимает, это не значит, что что-то произойдет с белорусской армией именно из-за этого заявления. Оно, знаете, если бы Путин хотел, чтобы белорусские войска непосредственно приняли участие, вернее, он хочет, конечно, просто не может по каким-то причинам. Видимо, Александр Лукашенко другие планы на свою страну.
Я уточню, это все-таки Путина. Документ, концепция безопасности. Если в этом документе указано, что есть союзное государство и ее внешние границы являются общими, то, соответственно, украинские войска, например, в Курской области можно трактовать как нападение на союзное
понятное
государство.
Понятное дело, что если украинские войска попытаются что-то сделать в Беларуси, мы ответим. Знаете, они бы тогда корейские войска не тащили границы, если бы они могли белорусские войска так просто отправить. Я думаю, что это, кстати, заявление скорее и серьезно должно пугать европейские страны, которые находятся на границе с Беларусью и с Россией. Литву, Латвию, Эстонию, Польшу. Потому что никто не верит всерьез, что он может придумать какую-то провокацию на границе с Белоруссией и попытаться напасть на них рано или поздно. А я очень легко в это верю. От того, как закончится война в Украине, и что он сможет записать себе в победу, будет дальше формироваться повестка Кремля, как воевать, что делать дальше. И воевать ли, например, с Литвой за какой-нибудь кусок земли, с Латвией, с Эстонией, будет Запад смотреть на это как на разумный компромисс или прям действительно по-настоящему даст отпор. Поэтому мне кажется, что это заявление скорее должно угрожать странам Евросоюза, но я бы относился к ним, к этим заявлениям, абсолютно серьезно. Не гипотетически, не теоретически, а прям серьезно.
Я еще немножко процитирую из этого интервью Грызлова. Он заявил, что в текст договора интегрированы некоторые нововведения, озвученные Путиным на совещании по вопросам ядерного сдерживания 25 сентября. Тогда Путин, среди прочего, заявил про то, что Россия оставляет за собой возможность применить ядерную сброю в ответ на нападение на Беларусь. Вот почему понадобились такие...
Я понял ваш вопрос, простите, что перебил. Я уверен, что Путин с огромным удовольствием применит ядерное оружие не на территории России, а, например, на территории Беларуси. Именно потому, что это не территория России. И даже не территория НАТО. Это такая страна, которая не может ему за это ничего сделать, которую он чувствует своей, которая ему недорога, которая не является Россией, не придется отвечать перед своими людьми никак, и не придется отвечать перед НАТО тоже никак, и на территории НАТО взорвалось. Я бы на месте белорусов имел в виду, что если Путин где-то и взорвет бомбу, то Беларусь для него подходит лучше всего.
Еще в этом интервью Грызлов говорит, что санкции не только простимулировали торговлю, как будто бы между Россией и Белоруссией, но и наладили какие-то высокотехнологичные производства. Скажите, Тимур, известно ли о каких-то примерах таких высокотехнологичных производств?
Есть примеры высокотехнологичного сотрудничества. Мы делали в «Инсайдере» расследование о совместных разработках в военной сфере, но они достаточно высокотехнологичные, если честно. По крайней мере, белорусские предприятия через Россию получают те же самые санкционные чипы, например, иностранного производства через Китай или Казахстан, как это делают и российские. Другой вопрос, что реверс пошел в другую сторону. Если раньше Лукашенко после введения санкций за Крым до начала войны умудрялся зарабатывать. Ну и, кстати, страна в целом зарабатывала. Бизнесмены многие заработали много денег на обходе санкций. В Россию попадали знаменитые белорусские креветки. то сейчас Беларусь осталась не у транзита, он проходит через совершенно другие границы в основном. И теперь Беларусь зависит от российского транзита санкционного, а не наоборот. Это злая ирония, и в этом смысле, конечно, большая потеря. Как говорится, ты когда начинаешь играть с шулерами, то они в конечном счете могут тебя раздеть до нитки. Что, собственно, ну, они поставили в зависимость, по сути, всю страну от и своей политики, и своей санкционной политики. И никакого теперь удовольствия от продажи креветок тоже нет. А так и технологическое сотрудничество в военной сфере есть. И я думаю, что то, что смогут восстановить и поставить в гражданской сфере, тоже заработает. Просто потому, что в Беларуси кое-какие предприятия остались. А интеллектуальный потенциал точно есть, хоть и много людей уехало. А в России этого сильно не хватает. Мы это видим потому, как и что происходит на войне, как не могут запуститься импортозамещающие вещи, высоких технологий. Их приходится покупать, Запад их обрывает, цепочки. Их опять приходится выстраивать эти цепочки. Поэтому я думаю, что такое сотрудничество существует, но бенефициаром обхода санкций теперь является не Беларусь, а Россия.
И последняя цитата из Грызлова, которую я хотел, чтобы вы прокомментировали. Он сказал, что Россия на протяжении долгих лет предоставляет Беларуси максимально преференциальные условия поставок углеводородов, в том числе нефти. Вот насколько правдивым вам кажется такое описание, которое давно применяли к белорусско-российским отношениям, что Россия экономически поддерживает режим Лукашенко в обмен на полную лояльность и полную политическую лояльность? Или это упрощенно?
Лукашенко неплохо зарабатывал на балансе между Россией и Западом. России он объяснял, что иначе уйду к Польше и обнимусь с ней, поэтому давай нам дешевый газ. Это гарантия моего режима лояльности перед пенсионерами, допустим, или промышленниками, которые тоже удобрения делают. Да не его, кстати. Потом продают, и часть денег он за это получает. А Западу он говорил, давайте будем санкционные товары отправлять в Россию, вам все равно нужно их как-то продавайте через прокси страну Беларусь, я буду зарабатывать. Кто-то там балансировал. Все эти скандалы по поводу поездок Лукашенко к Путину, торговли за газ, взаимные упреки. Путин говорил, несправедливая цена, поднимаем. Лукашенко говорил, давайте посчитаем, вы не правы, у нас справедливая, мы же часть союзного государства. Вот это все это происходило на наших глазах долгие годы. И сказать, что Беларусь не получила... Беларусь, вот знаете как, я не могу сказать, что Беларусь получила преференции от этого дешевого газа. Лукашенко точно их получил. Беларусь без дешевого газа бы обошлась. Потому что в Беларуси до 2020 года было очень много шумных людей, которые могли создавать продукты с добавленной стоимостью без продажи, не от продажи газа, а от продажи интеллектуальных своих умений. От продажи услуг, от продажи программного обеспечения, от классных ресторанов, от туризма и еще много чего, от того же сельского хозяйства. А Лукашенко получал бенефиты от этого дешевого газа. А теперь это, заметьте, никто не предлагает у Беларуси этот газ дешевый отобрать, потому что Беларусь, как я уже сказал, захваченное государство и получает газ по российской цене. Собственно, то, чего Путин и добивался. Втюхать Беларуси газ по российской цене, в обмен забрать суверенитет, часть суверенитета и независимости. Что он, собственно, и добился в конечном итоге.
Если говорить про президентские выборы 2025 года в Беларуси, для России, по-вашему, Лукашенко безальтернативный вариант, это наименьший зол или наилучший кандидат, или все-таки Россия теоретически будет еще пробовать что-то менять в этой ситуации?
Ну, если Александр Лукашенко здоровье позволит, я думаю, да, потому что, мне кажется, для Москвы сейчас важно, чтобы картинка нигде не менялась.
Да, потому имеется в виду, что он для Москвы безальтернативный вариант.
Он безальтернативный вариант, если только на его место не придет еще более старый и желательно некрасивый, дряхлый, умирающий президент. Беларуси не может быть одного. В Беларуси не может быть молодого, энергичного, бодрого президента. Вот такого человека при Путине быть не может. Любой, кто будет выглядеть хуже Лукашенко, может. Причем буквально внешне хуже. Желательно значительно старше. Если нет, то только Лукашенко. Вариант.
И мой последний вопрос. Из ваших наблюдений, среди российской оппозиции, среди ключевых фигур российской оппозиции, есть какая-то стратегия в отношении соседей и Беларуси в частности?
Среди оппозиции российской?
Так. На будущее.
Стратегия в отношении Беларуси?
Беларуси и других соседей. В принципе...
Боюсь, что у российской оппозиции проблемы со стратегией самой России сейчас. Надо бы понять, что с этим делать. Вряд ли российская оппозиция сейчас в состоянии собраться и думать, простите, о Беларуси, Украине и о чем-то еще, кроме... Ну, про Украину российская оппозиция должна думать каждую секунду, просто потому что Россия виновата в этой войне. А в смысле Беларуси, может быть, есть какие-то глубокие стратегические планы, но в России нету в оппозиции теневого правительства, правительства в изгнании. Нет такого объединенного энергичного органа, который бы вообще что-то планировало на будущее, кроме выхода расследований о кровавости путинского режима. А люди, которые являются оппозицией, которые в самой России в том числе находятся, они занимаются ежедневным делом выживания. Спасением украинцев, которых вот возят по границу, оплатой денег, на, сбором денег на адвокатов для тех, кто попал. И просто выживанием. Поэтому я вам могу сказать, что, на мой взгляд, у российской оппозиции планов ни на Беларусь, ни на какие-то другие планы страны, конечно же, нет. Ей бы с собой... сейчас разобраться, и это, кстати, довольно важный момент. Надеюсь, что это получится сделать. Это не просто. Много нужно новых смыслов придумать. И это происходит прямо сейчас.
Большое спасибо.
Спасибо вам.
Я нагадаю, нашим гостем сегодня был Тимур Алеуский, шеф-редактор отдела расследования выдания «Инсайдер». Вы глядели программу «Пик свободы». С вами был Алексей Знаткевич. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.